Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, коллеги.
Здравствуй, страна, привет, коллеги, всем.
Потягушки.
Эх, поможешь?
Размялись. Ну, если можешь, конечно, я не откажусь. Давайте какую-нибудь приятную музыку, будьте любезны. Вот, прекрасно. Весна, весенняя музыка на волнах Авторадио.
Какая весна?
Ну, весна, потому что весной хочется жить, весной хочется работать.
Мне и осенью хочется жить. И работать, безусловно, конечно же.
Ну, вот опрос просто провела Работа.ру и спросили у россиян, какое время суток и года они предпочитают, когда наиболее продуктивна у них работа. Так вот, россияне ответили, что, во-первых, работается лучше всего весной. И время самое продуктивное для работы – это утро с 9 до 12 часов. Так что сейчас все против нас.
С 9 до 12 вечера?
Утро. Да. В общем, все против нас, друзья. Сейчас не весна, сейчас
осень, вечер.
Глубокая осень, во-вторых, вечер. Но, несмотря на это, будем искать силы, энергию.
Искать силы, новости.
Новости уже найдены, слава богу.
Да, энергию осталось найти, все.
Да, в общем, шоу «Вопреки и несмотря» в эфире Авторадио. Как всегда, друзья, подключайтесь, присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь. Будем коротать этот вечерок вместе с вами, ну и, конечно же, с нашими экспертами. Ну и еще раз напомню, что есть подкасты, которые вы всегда можете включить, найти «Мурзилки Лайф» в поисковой строке и наслаждаться нашим творчеством.
Подписываться.
Да, ну вот теперь все, так сказать, вступление сделано, можем начинать. Прям как «Спокойной ночи, малыши» закончилось.
На Авторадио.
Можно сказать, к вечернему столу свежевыжатые новости. Ну, то есть избранные для вас.
То есть самые полезные.
Да, пойдем по принципу от частного к общему.
Витаминизированные новости.
Долой заглушки для ремней безопасности. Их продажу надо запретить в России. С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз. Заглушки эти весьма популярны у тех водителей, которые до сих пор предпочитают не пристегиваться в машине ремнями безопасности. А это, напомню, нарушение ПДД и повышенный риск при ДТП. Реклама таких товаров может расцениваться как пропаганда нарушения правил дорожного движения. Это утверждают в Автомобильном союзе. Поговорим об этом сегодня с экспертом поподробнее.
Будем надеяться, что все-таки заглушки производятся у нас, и никаких проблем с импортозамещением здесь быть не может. А ведь на фоне дефицита и резкого подорожания автозапчастей российские автосервисы стали чаще использовать в ремонте и техобслуживании поддельные неоригинальные детали. Причем инициатором этого нередко выступают сами клиенты, у которых просто нет возможности купить оригинальные запчасти. Будем говорить о том, как же проходит отныне ремонт и ТО автомобиля с нашим экспертом.
Ну и еще одна новость, которая сегодня зацепила. ВОЗ предупреждает, к 2030 году мир может накрыть волна депрессии и гипертонии. А все из-за малоподвижного образа жизни, друзья мои. Всемирная организация здравоохранения публиковала доклад, в котором впервые признала малоподвижный образ жизни глобальной мировой проблемой. По их подсчетам, с 20 по 30 годы в мире может случиться как минимум 500 миллионов новых случаев неинфекционных заболеваний, которые с этим связаны. То есть нам грозит буквально эпидемия болезней сердца, ожирения, диабета и, увы, тоски, а также других возможных проблем, которые появляются, если мы мало двигаемся. Это будет стоить мировой экономике около 300 миллиардов долларов. Причем, по прогнозам экспертов, больше всего таких случаев будет в странах с низким и средним уровнем дохода. Вот предлагаем сегодня совместно с вами и нашими экспертами побороться с гиподинамией.
Внимание, читаю название лайфчата. Мини-мини-мини.
Юка.
Минимум движения. А у вас какая среднесуточная активность? Много ли вы двигаетесь? Следите ли за количеством пройденных шагов или работа сидячая, да и вообще ходить вам лень?
Друзья, пишите нам +7 915 459 2020. Это единый номер WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
На Авторадио.
И вот в связи с этим мы сегодня обсуждаем тему следующую. Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором впервые признала малоподвижный образ жизни глобальной мировой проблемой. Чтобы этого не случилось, эксперты ВОЗ рекомендуют правительствам стран заботиться о здоровье граждан, ну и самим гражданам не отставать, поскольку спасение утопающего – дело рук самого утопающего, как мы помним. Продолжим обсуждать эту тему с нашим экспертом, сердечно-сосудистым хирургом Павлом Тарубаровым. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, хочется сразу спросить, ВОЗ не преувеличивает проблему? Неужели так все плохо?
Ну, ВОЗ не преувеличивает проблему, потому что действительно в связи с изменяющимися условиями, ну, скажем так, труда, да, меньше у нас физического труда, больше у нас труда умственного и сидячего, соответственно, да, гиподинамии ее никто не отменял. Сидим больше, двигаемся меньше, так оно и есть.
Понятно.
Ну, а как обстоят дела с гиподинамией конкретно в нашей стране?
Да все то же самое. У нас же не сильно отличается наше производство от общемирового. Да? У нас больше офисных работников, меньше работников на производстве, скажем так, почтальонов, которые бегают.
Ну, а вот по вашему мнению, что предпринимает государство для того, чтобы народ больше двигался? Какие-то подвижки есть?
Есть, конечно. Но для начала у нас активно ведется пропаганда здорового, подвижного образа жизни. Да? Есть национальные проекты, например, вот, «Спорт. Норма жизни», там, национальный проект «Демография», в рамках которого и строятся и новые спортивные объекты, и старые модернизируются. Ну, много чего делается. Московские есть отдельные проекты, например, там, «Московское долголетие», там, госпрограмма спортивная московская. Много чего делается.
Ну, в Москве, да, это очень заметно.
А
я не знаю, как
городах?
В регионах, да. Настолько же активны губернаторы других наших областей?
Конечно. Но вот если вернуться к нас проекту «Спорт. Норма жизни», да, то есть вот, там в Калуге, в Самаре, в Саратове дворцы спорта строятся, физкультурно-оздоровительные комплексы строятся. Ну, делается много чего.
А вот уже ходить или не ходить, да, это дело лично.
Павел, смотрите, ну вот вы говорите о том, что действительно происходит модернизация, стройка новых комплексов. А вот что касается программ, да, от государства, которые помогают населению держать себя в спортивной форме. Здесь у нас какие подвижки? Ну, допустим, налоговые вычеты за спорт, да, они действительно возымели свой эффект? Или это просто такая вот, что называется, разовая акция была?
Знаете, вопрос сложный. Именно говорить о том, что налоговые вычеты возымели свой успех, да, в плане приобщения людей к спорту. Но я думаю, что да. Если человеку говорить, что тебе за это заплатят, то, скорее всего, это...
Либо ты заплатишь меньше.
Да, либо ты меньше заплатишь. Конечно, это влияет.
В России, кстати, во время пандемии стали популярны видеоуроки с разными видами спорта, онлайн-тренировки и так далее. А как вообще пандемия и вынужденное нахождение в четырех стенах подействовало на активные занятия спортом у россиян?
Ну, могу сказать по своим детям. Заставляли их активнее бегать, прыгать по квартире и отжиматься.
То, чего они не делали до сих пор, да? До тех пор,
ну, в общем, да.
А вот это как раз период той же самой пандемии сказалось на общем уровне заболевания сердца, на ожирение и так далее?
Ну, конечно, сказал, потому что, опять-таки, да, возвращаемся немножко назад. Менее подвижный образ жизни, это первый момент. Второй момент, все-таки выросла заболеваемость ковидом, а они вместе друг с другом, как сказать, ухудшают общую ситуацию по заболеваемости с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ну, тут, опять же, не определишь, да, что больше оказало влияние. Сам ковид, да, либо то, что мы сидели дома и не двигались. Хотя, ну, не знаю, во всяком случае, у меня в семье мы специально ходили по квартире, накручивали круги для того, чтобы хоть намазать какой-то километраж.
Окей, Павел, смотрите, понятно, каким образом малоподвижный образ жизни приводит к болезни сердца, там, ожирению, диабету. Но вот объясните, пожалуйста, как отсутствие движения может привести к депрессии? Огромное количество людей, которые, ну, просто банально не любят гулять и при этом неплохо себя чувствуют.
Ну, вот вы, в общем-то, сами на вопрос-то и ответили. Те, кто гулять не любит, они в депрессию от отсутствия движения не впадают.
А, то есть это
скорее наоборот.
Люди, которые склонны к этому, да, получается?
Да, да, именно так.
То есть это независимые друг от друга такие процессы.
Да. Просто у меня такое ощущение, что в последнее время, знаете, а врачи, диетологи в том числе, всегда, вот какая бы проблема ни была, депрессия, там что-то, идите гулять. Вот такая общая рекомендация.
Абсолютно право. Потому что если вы идете гулять и занимаетесь спортом, да, у вас меньше времени остается на глупости и на тяжелые мысли о том, какая у нас жизнь плохая. Вот и все.
То есть нужно просто себя чем-нибудь занять. Но
конечно,
спорт же, он же организму все-таки какие-то еще и дает там эндорфины, я не знаю, да, которые все-таки заставляют
хотеть
жить, скажем так.
Да. Да, ну, именно так. Жизнь – это движение, это пустоват не отменен.
Согласен, но главное не пуститься во все тяжкие, а то ведь есть такие, которые, мы знаем, решают все, с понедельника я буду спортивным, буду там тягать штангу, бегать 20 километров, плавать, прыгать, скакать. Резкое увлечение спортом чем чревато?
ну, как сказать, подрывом здоровья. Потому что если вы резко чего-то себе нагружаете и при этом не являетесь человеком тренированным, то, скорее всего, это приведет, ну, к каким-то либо заболеваниям, либо нарушениям со стороны здоровья. Потому что входить в тренировку и в спорт, и вообще надо постепенно. Это же еще в Греции был такой способ тренировки, когда атлет брал одного и того же бычка и на протяжении там длительного времени его поднимал. Бычок набирал вес, атлет, соответственно, таким образом увеличил себе нагрузку. Ну, вот, в общем-то, весь принцип вхождения в спорт постепенно.
Понятно. Ну вот, а именно у мужчин, как сердечно-сосудистый хирург, что вы можете сказать? Вообще сейчас мужчины, честно говоря, у нас и инсульты, и инфаркты помолодели, скажем прямо. Тут в чем проблема?
Здесь проблема комплексная. Здесь не только малоподвижный образ жизни, здесь и изменение, действительно, и малоподвижный образ жизни, и снижение нагрузок, и изменение рациона питания, смещение вот этих вот питательных веществ в сторону легких быстрых углеводов, в сторону жиров, уменьшение белка и уменьшение пищевых волокон. Здесь комплексная проблема, не только спортивная. Но спорт – это одна из ведущих частей этой проблемы.
То есть мужчинам по-любому, особенно после какого-то возраста, вот, кстати, какого
с
обязательно?
С рождения.
С рождения, считаете, да?
После нуля.
В любом случае нужно заниматься спортом. Спасибо огромное, сердечно-сосудистый хирург Павел Тарубаров был у нас.
Спасибо.
На
До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Мурзилки лайф. Лайф чат.
Докладывают наши слушатели. Какая у вас среднесуточная активность? Много ли вы двигаетесь? Следите ли за количеством пройденных шагов? Или работа сидячая, ходить лень, ничего не охота, и так пойдет. Боремся с гиподинамией и изучаем сообщения наших.
Гуляем с собаками. Их у нас три, пишет Ирина из Тульской области. Причем два раза в день. Никакой депрессии и ожирения. Люди, заводите собак, будет вам счастье.
О, это да, да, собаки не дают. Классно.
Да, ну... Хочешь, не хочешь, а все равно пойдешь гулять в любую погоду и так далее.
Скучаешь?
Скучаю.
По гулянию или по собаке?
Ну, по собаке, само собой. Да. Условно, по гулянию тоже.
Дальше Александр продолжает с Краснодара. Работаю в автосервисе, весь день на ногах. Однажды установил шагомер на телефон. За рабочий день, внимание, натоптал 6 тысяч шагов. И это обычный день, без оврала. Прикинул, сколько бегаем при зоопарке, а такое бывает. Задумался, где конец моей батарейки? 52 года пока не садится.
Ну, 6 тысяч шагов-то, это не так уж и много.
Да нет, ну это нормально. Ну, это на работе, понимаешь, он же никуда даже не выходит. Как-то, кстати, посчитали, сколько женщина ходит по кухне, когда готовит обед.
Там... Больше, чем в автосервисе.
Это несколько километров, это точно.
И это без зоопарки, да? Так, дальше. Максим из Санкт-Петербурга. Работа сидячая, машинист экскаватора. Но 10 тысяч шагов стараюсь в день нагулять. Либо вокруг экскаватора, либо вечером с собакой.
И такие коллеги такие, опять пошел, смотри, вокруг экскаватора ходить.
Так, Василич из Брянской области. Дальше. Я по натуре не могу весь день сидеть. И хотя работа сидячая, но минимум 8 тысяч шагов в день прохожу. А серия минимум 8 тысяч шагов не прерывается с декабря 2017 года.
Молодчик.
В выходные вообще до 30 тысяч шагов. А мой рекорд 40,5 тысяч. Это почти 32 километра в день.
Ну,
да,
это,
фото Василич прислал, подтверждающий.
Это, конечно, показатель. У меня, конечно, было на прошлой неделе, по-моему, в понедельник я 25 прошел за день. Ну, не то, чтобы я там старался, но просто так получилось. Но 32, это, конечно, да. Уважуха. Дальше Евгений продолжает. Волгоградская область. Работаю водителем. Больше времени, конечно, провожу в седле, но при любой возможности стараюсь двигаться. Ну, там, помогаю на погрузках, разгрузках, а так двигаюсь только дома. Дела домашние не дают сидеть. Да и не хочется. Ну, я понимаю, особенно, когда маленькие дети, тут и хочешь полежать иной раз, но набегаешься за ними, это факт. Ну и еще, наверное, одно письмо,
ну,
и
давай.
Пока закончим.
Самое злое – это доставки всего и вся через интернет. Люди вообще перестали выходить из дома. Я заказываю по минимуму, и только что-то очень тяжелое, например, корм 14 килограммов для собаки. За покупками хожу сама, чтобы растрястись. Полнедели работаю из дома, и вечерами стараюсь выйти погулять, ну хотя бы вокруг этого самого дома. Есть шагомер на телефоне, но специальные шаги не считаю. Это написала Мария из Москвы.
Так, продолжим бороться с гиподинамией сегодня в нашем эфире, в том числе в лайв-чате. Пишите, какая у вас среднесуточная активность. Много ли вы двигаетесь? Следите за количеством пройденных шагов или нет? Пишите плюс 7-915-459-2020. Продолжим.
Мурзилки лайф! Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Коль уж мы сегодня говорим про здоровье, которое в движении, развернемся далее. Обсудим еще и сезонные факторы, оказывающие влияние на наше состояние. Осень традиционно считается временем года, когда мы болеем чаще. Почему это происходит и какие есть самые простые способы не захворать прекрасную порою? Об этом мы говорим со специалистом. Прием ведет терапевт сервиса «Теледоктор-24» Мария Викторовна Меньшикова. Мария Викторовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Можно? Рада слышать. Mm-hmm. Да, слушаю, конечно, вопросы есть, наверное.
Да, конечно. Мария Викторовна, почему же все-таки люди осенью болеют чаще?
Потому что это осень.
Ну и хороший ответ. Следующий вопрос.
Самое простое, да. Следующий вопрос.
Нет, ну давайте все-таки поясним. Потому что это
ну вот, казалось бы, мы же после лета приехали, запаслись витаминами, да?
Да, в первую очередь.
Не получается запастись витаминами. Это все расходники, это все уходит быстро, потому что мы возвращаемся в свою рабочую среду, да, в свою обычную жизнь, от которой мы хотели отдохнуть. Плюс ко всему перепады погоды. Сейчас вообще, в общем-то, все замечают, как изменился климат, да, совершенно то холодное лето, то жаркое лето, то холодная зима, то жаркая зима, жаркая, теплая. И вот эти перепады, они совершенно непредсказуемы. Поэтому это тоже действует. Общая ситуация тоже на раз действует, стрессогенная уже который год, и, конечно же, мы не можем с этим справиться.
Ну и плюс еще вирусы эти, которые живут дольше при таких осенних...
Вирусы. Но дело в том, что мы-то живем с вирусами всю историю человечества, и они мутируют так же, как они мутируют, а мы эволюционируем. Поэтому так вот будем называть. И мы, в общем-то, с ними должны жить. И мы живем со всеми бактериями. И мы живем в мире, когда у нас все хорошо. То есть мы здоровы.
Жить
для чего мы...
Да-да-да. Жить-то мы живем, но почему-то именно по осени, как всегда говорят, идет грипп. Ждите, ребяточки. То есть летом он не идет, а вот осень идет.
Сезонность это к микробиологам, на самом деле. Там есть какие-то, в общем-то, особенности развития микроорганизмов. Да, они любят тепло и сыро. А осень, в общем, для них тепло и сыро. Поэтому, конечно, вот они тут с удовольствием на нас накидываются. Потому что ездим, большая часть существует в общественном транспорте. Как бы он ни обрабатывался, все равно это скученность людей. Все равно кто-то болеет. Ну, смотрите, вот самые скучные вещи, они самые правильные. Да, или самые правильные, они самые скучные. Нам говорили в детстве, надо высыпаться. Надо спать, иди спать. Ну, как идти спать, если тут самое интересное начинается за полночь, условно
конечно.
Говоря, да?
Ну,
потом
конечно.
Мы стали взрослыми и думаем, как хорошо было, когда нас гнали спать. А теперь бы и рад бы, так и не получается. Но вот это вот очень важно. Первое, то есть вообще я говорю своим пациентам так. Еда, вода и сон. Ну, про сон самое простое сказать. То есть 8 часов сна должно быть. Потому что с 11 до 7. Это идеально. Конечно, есть жаворонки, конечно, есть совы. У каждого свой режим, но вот эти 8 часов, причем 7-8, да, там, зависит от того, что сон у нас цикличен, и каждые полтора часа меняется фаза. Вот когда мы просыпаемся в медленную фазу, все очень плохо. А когда мы просыпаемся в быструю фазу, то все очень здорово. Прям вот хорошо побежали и довольные, и счастливые. Поэтому вот этот недосып, он рано или поздно скажется. Значит, почему? Во сне работает, все то работает, что не работало днем. Работает мозг, работает дворник.
А мозг днем не
должен, по идее, отдыхать ночью. Мозг.
Нет, он работает по-другому. Он усваивает всю ту информацию, которую мы заложили в него днем.
Раскладывает.
Поэтому, конечно, да, и образуются новые связи нейронные. Все в копилочку, вот туда, на жесткий диск, все записывается. Нам для этого как раз сон и нужен. Физически, да, безусловно, тоже важно отдохнуть. Поэтому вот высыпаться принципиально важно. Более того, уже много работы идет на тему, что люди, которые не досыпают, не высыпаются, они толстеют.
Ну да, так на самом просто деле так. Есть, да.
Так, оно, конечно, так оно и есть. Так почему? Вот самое-то простое, да, не таблетки пить, наверное, а высыпаться попробовать. Это
в общем, просто. Поспи, и все так, пройдет, хорошо? Как говорили
раньше. Да.
Давайте продолжим беседу.
Так, а скажите, пожалуйста, что насчет вакцинации? И детям, и взрослым, причем, советуете, нет?
Знаете, как очень строго к этому надо подходить, с моей точки зрения. От гриппа, да, вакцинироваться нужно. Это известные вакцины, это уже давно проверено, знают, какой штамм идет, и, в общем, к этому готовы. Все остальное я бы пока оставила за скобками все же.
А, про другие вы имеете в виду заболевания?
Да.
Хорошо, да. Тогда к следующей части переходим. Каких витаминов человеку больше всего не хватает осенью?
Всех.
Понятно.
Логично.
А их реально восполнить всех только правильным набором продуктов питания? Или надо бежать в аптеку за витаминами?
Нет, все равно не хватит. Мы столько не съедим, сколько надо, чтобы покрыть вот полностью суточную потребность. Потому что продукты уже, фрукты и овощи, они уже тоже не так насыщены витаминами. Угу. Да, не такая концентрация, какая была когда-то там в детстве. Технические сорта, они снимаются полузелеными и, собственно говоря, такими едва спелыми поступают на прилавки, да, даже дома они еще должны, по большому счету, полежать, чтобы созреть. Вот, поэтому я за поливитаминные, да, препараты, комплексы сейчас роскошные совершенно есть. И...
Мария Викторовна, а вот тут наткнулись недавно мы на такую информацию, и у нас даже некоторые эксперты в эфире говорили о том, что поливитамины, ну, те же самые мультивитамины, а зарубежные ученые говорят, что они не приносят никакой реальной пользы. То есть вроде вреда от них нет. А пользы
есть очень... такая точка зрения, есть такая
они
точка зрения.
Они недружественные.
Конечно.
Так.
Вот. Да, они нам недружественные. Но смотрите, в общем-то, конечно, есть витамины, скажем так, подешевле. Ну, наверное, в общем-то, это достаточно, ну, бессмысленно, может быть. Есть витамины подороже. То есть технологии. И сейчас уже разработаны технологии постепенного высвобождения витаминов из, вот, из субстрата в соответствии с их, как сказать, воздействием. То есть не будет все сразу в одну кучку.
Но,
вот, кроме того. Угу. Смотрите, а когда мы едим, мы тоже получаем не один витамин, а там 20. Да еще плюсы, плюсы, плюсы. Ничего как-то это никого не смущает. А вот как вот мы капсул видим, тут мы сразу засмущались. А что это в нее там напихали, а оно между собой совсем не работает.
Ладно, да, с витаминами слушаю. Будем разбираться еще в следующий раз. А сейчас, в общем-то, и так информации предостаточно. Спасибо огромное. Терапевт сервиса Теледоктор 24 Мария Викторовна Меньшкова.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. Счастливо.
Спасибо за внимание.
На Авторадио.
Люди, кстати говоря, начинают бегать не просто так, но еще и в поисках запчастей для своего железного коня.
Я 100 километров набегал, ища колодки.
Да, на фоне дефицита и резкого подорожания автозапчастей российские автосервисы стали чаще использовать в ремонте и техобслуживании поддельные или неоригинальные детали. Причем инициаторами этого нередко выступают сами клиенты, у которых нет возможности купить оригинал. Между тем, даже новые запчасти получается раздобыть не всегда, и вот по этой причине некоторые сервисы ищут их не только в магазинах, но и через знакомых, а в отдельных случаях приходится брать даже подержанные детали, заранее предупреждая об этом клиентов. Давайте разбираться, как же теперь проходить ТО и ремонтировать автомобиль, ну а поможет нам в этом главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, приветствую.
Привет, самое автомобильное радио из Иркутска. Привет.
Боже, у вас там уже глубочайшая ночь.
Кстати, да, разбудили человека.
Но, да, уже полпервого ночи.
Давайте
да.
Все-таки поговорим на любимую тему автомобильную.
Давайте.
Начнем с обслуживания машин. Как правило, для прохождения планового ТО, ну, там идет замена масла, фильтров, может быть, колодок. Многие владельцы иномарок имеют рекомендации от производителя по использованию конкретного вида масла, которое, кстати, есть уже не всегда. Как приходится выкручиваться в этом случае?
Ну, вы знаете, что вот эти получения разрешения, да, или, как называют, амалогации от производителей, это во многом такая сугубо техническая операция, а иногда она становится еще и политической, потому что у нас, не нагнетаю, просто пытаюсь объяснить, что иногда у производителей масла даже отзывают эти сертификаты, что, в общем-то, происходит и с некоторыми нашими компаниями. Это не значит, что масло стало плохим. Условно говоря, какое-то масло, которое производит, ну, не знаю, там, даже наша Роснефть или Лукойл, оно по своим свойствам полностью отвечает маслу, допустим, которое рекомендует фирма Mazda, к примеру, да, хотя Mazda рекомендует обычно там, чтобы на банке было именно Mazda написано.
Что-то свое, да.
Вот. Да, что-то свое. Его можно использовать, но допуска от Mazda нет. Потому что, чтобы масляной компании получить допуск, это целая история. И вообще, даже это не производитель масла обычно такой допуск получает, а на самом деле даже производители присадок. Потому что во всем мире несколько производителей крупных, там около пятерки, там, да, около пяти компаний, которые производят присадки. И когда производитель масла уже говорит, что я использую вот такое-то базовое масло и вот такие-то присадки, это значит, это сигнал для производителя автомобиля, да, что да, вот ему, этому производителю масла можно дать вот такое, так сказать, одобрение со стороны производителя. Но такого одобрения может и не быть. Я к тому говорю, что по спецификациям масла, конечно, если вы покупаете не поддельное масло, и если вы берете все-таки известного производителя, вы вполне можете подобрать масло, которое напрямую, в общем-то, автопроизводителем, ну, не указано. И ничего страшного в этом нет, я сам так делаю.
Главное, чтобы циферки совпадали там, необходимые.
Так. Все допуски, уровень качества, вязкость, не только вязкость, но и все вот там, где обычно на банке написано вязкость, там еще пару строк есть. Допуск по качеству. Например, современный автомобиль — это SN или SP+, да, ниже по алфавиту английскому находится буква, тем, значит, уровень качества выше. Вот надо смотреть. Это, на самом деле, очень просто, и вам в любом масляном магазине помогут подобрать. Это несложно.
По поводу фильтров, опять же, да, мы тут тоже разговаривали, то, что вот фильтр масляный обязательно нужно покупать оригинальный.
Ну, желательно.
Это очень важная тема. Какая здесь ситуация?
Нужно покупать оригинальное, но можно купить, опять же, заменитель. Не обязательно ставить именно оригинальное масло, фильтр. Я недавно делал ТО, я, правда, поставил оригинальный фильтр и топливный, потому что у меня дизельная машина, и масляный. Но, опять же, есть масса заменителей, породистых производителей, которые поставляют масло и на конвейер, на OEM, то есть на первую комплектацию. И точно такие же фильтры, только в других коробках делают для поставки на автосейлс. Я не к тому говорю, что все у нас прекрасно. Тема-то как раз наоборот, да, ваша, насколько я понял, что очень много подделок.
Подделок, да, подделок.
И это правда. Почему? Потому что здесь никакой неожиданности на самом деле нет. Потому что как только разрешили вот этот альтернативный ввоз, к нам и раньше-то везли все подряд, а теперь везут тем более все подряд. И сейчас настала такая вакханалия, что даже крупные продавцы или крупные сервисные сетевые компании, которые сами закупают, которые, казалось бы, специалисты, которые знают, как выглядят запчасти, какими они должны быть. Вот они заказывают там партию, не знаю, вот этих фильтров, о которых вы говорите, или там, не знаю, тормозных колодок. Вот они открывают контейнер, коробки и упаковки одинаковые или почти одинаковые. На всех написано там Bosch или там TRV или еще что-то, Valeo.
А внутри?
Скрывают эти коробки. В половине партии нормальный товар, вот прям, да, прям вот то, что нужно. А в другой половине партии товар похожий, очень похожий, и даже качественный, но не оригинальный. Это компании, которые хотят к нам привезти, заказывают к нам для нас хороший товар. А вы же понимаете, что есть,
еще и другие компании.
Мальчики в конторах, которые ведут вообще все, что попало.
Как же разбираться-то с этим?
И причем и те, и другие могут оформлять это официально, товар, могут оформлять слева, могут вообще провозить контрабандой. То есть Вот сейчас это все многообразие превратилось вот в эту мешанину, в которой разобраться очень тяжело. К чему я говорю? Если у вас есть своя какая-то, ну, уже прикормленная, пристреленная контора или даже хороший мастер, официальный дилер, неофициальный дилер, который вам всегда хорошо делал автомобиль, попробуйте все-таки довериться этой компании, чтобы они вам говорили: ребят, у нас есть, Иван Иванович, у нас есть фильтр оригинальный, топливный, он стоит там 6 тысяч рублей. Вот есть хороший неоригинал за 4,5. И вот есть совсем не оригинал за 3, но мы вам советуем.
Поставщики нужны проверенные, это скорее всего так. Мастер-то это мастер уже там свои
череды пойдет. Та компания, которая вам делает обслуживание, вы ей заказываете решение проблемы, а не покупку фильтра. Понимаете, если выяснится, что вам поставили рычаг, в котором потом сайлент-блоки развалились через 5000 километров, а вы заказывали, не покупали рычаг, а вы заказывали решить проблему. Гремит рычаг, вам говорят: мы вам его поменяем, меняйте. То есть вы купили сразу деталь и работу, то есть комплексно. И тогда эта фирма, которая вам поменяла, Конечно, конечно. Все, это самый лучший вариант.
Сейчас. Будем знать. Спасибо. Будем знать. Уверен, что в следующий встретимся очень-очень скоро. Ну и хорошего времени в Иркутске.
Спокойной ночи.
Да, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Удачи всем. До свидания.
Мурзилки лайф. Чат.
Двигаемся. Докладывают наши слушатели о том, насколько подвижный образ жизни вы ведете. Соответственно, как, куда ходите, зачем ходите, как заставляете себя. Или ленитесь и не считаете количество шагов, которые вы проходите за каждый день.
Александр Первый. У меня подвижный образ жизни, пишет он. Стадион, выходы в музей, театры, на различные мероприятия. Но, к сожалению, болезни сердца в нашей семье – это проблема. Хотя все работали, двигались и не сидели сложа руки.
Мне кажется, с этим все все-таки можно что-то делать, несмотря на то, что это семейная, да, такая бывает
нет,
история.
Нет, я так понимаю, что человек просто переживает, что вроде двигаемся, а проблемы-то с сердцем все равно есть. То есть это, ты
ну, с этим как-то можно бороться все равно, ну, как? Мне ну, кажется, как? Несмотря на то, что это наследственное.
Ну, с врачами, конечно, консультироваться нужно.
Оксан продолжает из Москвы. Спасибо собаке и шагомеру в браслете подарил муж с детьми на день рождения. Норма 8000 шагов ежедневная, минимальная.
Понятно. Да, я слежу, сколько шагов в день прохожу. Это Владимир из Москвы. В среднем 13-15 тысяч. За месяц набегает более 300 километров, за год более 3,5 тысяч километров, и это только ходьба.
Молодец.
Так, спидометр на поставить, Владимир.
Работа сидячая, пишет Джонни из Москвы, но спасают двое детей. За выходные так с ними набегаюсь, что на работе отдыхаю.
Да, дети, да. Светлана, Санкт-Петербург. Добрый день, работаю в такси. Такси, внимание, есть пассажиры, которые очень удивляют. Например, поездка 800 метров, садятся двое молодых людей без тяжелых сумок. И на мой вопрос, вам что, лень? Отвечают, катались на коньках вчера, сегодня ноги болят. Ребята, у меня в 20 лет вообще ничего не болело. Но есть и такие, что продают вторую машину в семье, чтобы больше ходить, и даже ставят себе цель пройти в день 15 километров. Ну, это по поводу того, в булочную на такси, да?
Да. Светлана, 35 лет, Москва. Летом все ок. На даче на удаленке по 20 тысяч шагов было. Сейчас жуть. 2-3 тысячи – это московский максимум. Увы.
Хотя, казалось бы, да, Москва, наоборот, заставляет двигаться и
она двигается,
достаточно большое количество.
От остановки до работы, там, да, потом метро, потом туда-сюда.
Ходите
или
до метро пешком.
Или в машине.
А Елена из Вологды после выхода на пенсию забыла про свои красные дипломы и высшее образование. Работаю уборщицей. В день 18-20 тысяч шагов. Болеть некогда. Молодых очень жалко. Сидят за столами скрюченные, серые. А уж что они едят, в урны страшно смотреть.
Профессиональный сленг, да?
Да.
Спасибо, друзья.
Шикарное, шикарное сообщение. Продолжаем в том же духе. Пишем плюс 7-915-459-2020.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
А есть еще одна новость, которую интересно будет послушать владельцам смартфонов. Руководитель отдела IT группы компании RxSoft Евгений Черток рассказал, что привычные необдуманные действия владельца могут сократить службу смартфона. Что же такие за действия и действительно ли они смогут привести к выходу из строя гаджет? Разбираемся с экспертом. На связи основатель сервиса по ремонту телефонов Mobile Service 365 Илья Антоненков. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот смотрите, господин Черток перечислил несколько факторов, негативно влияющих на работоспособность. Давайте их все-таки разберем. Итак, чувствительность к воде даже в виде брызг и пара. Неужели? Масса лайфхаков в интернете говорят о чудодейственных свойствах рисов, которые надо якобы положить в смартфон, и этот рис абсорбирует всю влагу. Брызги чем помешают смартфону?
Ну, на самом деле, при попадании жидкости в любое сложное техническое устройство, коим является мобильный телефон, может произойти повреждение электронных компонентов, так как вода у нас великолепно, точнее, не сама вода, а примеси, содержащиеся в воде, у нас великолепно проводят электричество, что приводит к электролизу и повреждению электронных компонентов. Поэтому, действительно, да, возле очень влажных мест, в том числе ванны, туалеты, души и так далее, телефону лучше не класть, избегать этого.
Илья, а вот порекомендуйте по поводу того, как за ним следить и в каком режиме лучше заряжать. Это говорят, что как бы лучше совсем не доводить до того, чтобы прямо в ноль уходил он.
Ну и не держать много часов.
Оптимальный вариант от 20 до 80% зарядки. Тогда аккумулятор прослужит на полную катушку. Так это или нет?
Ну, на самом деле, да, режим 20-80, так называемый, он является максимально щадящим и максимально эффективным с точки зрения деградации аккумулятора, да, последующей деградации по результатам использования. А аккумулятор желательно всегда дозаряжать, то есть современные литиево-ионные, литиополимерные аккумуляторы любят дозаряд, у них нет эффекта памяти, как у старых металлогидридных. Поэтому действительно лучше дозаряжать. Ну и опять же, если вы используете телефон во время зарядки, ну то есть используете тяжелые приложения, такие как навигатор, просмотр там фильмов в высоком разрешении, либо игр, действительно негативно влияют как на сам телефон, то бишь непосредственно на сам аккумулятор, на AMOLED-дисплей, который в большинстве случаев используют производители в современных гаджетах, да, они выгорают просто, ну и приводит это все к тому, что вы бежите в магазин покупать.
Удивительно, то есть смотреть кино не рекомендуется.
И навигатором пользоваться, что...
Во время зарядки лучше всего, да. То есть все-таки, если вы дозаряжаете телефон, опять же, даже если вы едете длительный путь, да, по телефону, по навигатору, лучше всего, ну, например, вам говорят 200 километров, потом поворот направо. Угу. Какой смысл 200 километров пялиться в телефон? Быстрее вы не приедете.
Ну, естественно, дальше идет использование дешевых зарядных устройств. Хотя вот для меня все устройства, в принципе, одинаковые. Какая разница, заряжает?
Не совсем так. Сейчас существует огромное количество стандартов зарядки, в том числе Quick Charge второго поколения, третьего поколения, VOOC зарядки, которые используются в телефонах компании. Ну, головная компания это у нас BBK идет, а вообще Oppo, Vivo, Realme, OnePlus. Это четыре марки, принадлежащие одному концерну, и данный производитель, у них есть своя там фишка очень быстрой зарядки. То есть, для понимания, в новых моделях зарядка 160 ватт идет. 150-160 ватт.
То есть, не рекомендуется для старых моделей, я так понимаю?
Нет, а там хитрый микроконтроллер стоит, который при втыкании данной зарядки, да, в телефон, который не поддерживает такую технологию, он будет заряжать в обычном режиме 5 вольт 2 ампера, ну, либо Quick Charge 9, либо там 12 вольт, да, ну, и с соответствующим количеством ампер. То есть он не навредит телефон, но, опять же, лучше использовать оригинальные зарядки, так как они максимально эффективны и правильно заряжают.
Ну, они ломаются, потом берешь, какая валяется вот свободная, в ту и воткнул.
Она для тебя оригинальная.
Потом идем ко мне и ремонтируемся.
С удовольствием, да.
Понятно. Спасибо вам огромное за советы. Основатель сервиса по ремонту телефонов Mobile Service 365. Илья Антоненко был на связи. До свидания.
Скоро придем.
До свидания.
На Авторадио.
Нам бы все заглушки взять и запретить. Мы про заглушки для ремней безопасности в автомобиле. На них ополчился Национальный автомобильный союз.
Наконец-то! Давно пора.
Говорим с яростным представителем этого самого союза. На связи вице-президент Антон Шапарин. Антон, привет!
Да, привет-привет.
Добрый вечер.
С чего ты вдруг решил осенью 22-го года бороться с заглушками? Уж сколько лет ими пользуются люди, которые не хотят пристегиваться? Тут вдруг...
Ну, вы знаете, кто-то же должен.
В конце концов,
если
да?
Если у нас АвтоВАЗ решил подушки безопасности не ставить, то у нас начнет сейчас портиться статистика, количество погибших в ДТП будет расти. Нужно государству как-то двигаться в сторону улучшения показателей. Если уж мы подушки не ставим, то хотя бы надо заставить ту малую толику неразумных россиян, что еще не хотят обеспокоиться собственной жизнью, заставить их все-таки пристегиваться не только за счет штрафов, но и за счет недоступности вот таких странных, на мой взгляд, устройств. Мы, наверное, одна из очень немногих стран в мире, где это явление вообще свободно продается.
Скажи, а ранее вообще этот вопрос не поднимался? Никого не смущало то, что они производятся и устанавливаются, и ими пользуются люди, которые не хотят пристегиваться?
У нас вообще очень часто многие вещи, которые должны бы всех беспокоить, являются какой-то такой нормой, да?
И мне даже предметом гордости.
Да, зачастую. Мне это казалось странным, да. Но мы, наверное, одна из немногих стран, где культивируют фразу «лучше я умру как орел, чем буду привязан как собака».
О, да.
Вот, а вы же говорили в подводке к прошлой теме про выйти погулять на улицу. Может быть, эти люди хотят погулять вот таким образом через лобовое стекло.
Не дай бог, бывали случаи.
Но это действительно происходит, это ужасно.
Слушай, ну я всячески я согласен с тобой, особенно когда это происходит в такси, когда ты садишься, и таксист такой, ну что ты, же нормально. Особенно на заднем сиденье. То есть это вообще...
Не пристегивается никто.
Да.
Я беседовал с несколькими таксопарками на эту тему специально отдельно. Они делали исследования, смотрели. Люди не пристегиваются, да? Я бы принудительно показывал бы социальную рекламу по телевизору. Как ведет себя тело, без разницы, человек взрослый, не взрослый, когда он сидит сзади. Он же не только сам себе шею сломает, а он гарантированно ее сломает. Он и впереди сидящего пассажира убьет, даже если тот пристегнут.
Антон, скажи, пожалуйста, да, насколько вообще глобальная эта проблема? В каких объемах вот это все производится, продается, покупаются вот эти самые заглушки?
Ой, повсеместно, и причем на любой вкус и кошелек. От 100 рублей за пару до 6-8 тысяч.
Со
стразиками, что ли?
Там есть обычные пластиковые, а есть и дизайнерские, из более дорогих материалов, с фирменными знаками автомобилей, под интерьер. Да. Знаете, хорошим подарком владельцам современных автомобилей станут стильные заглушки ремня безопасности. Это я на рекламу наткнулась. А ты считаешь, что реклама заглушка – это пропаганда нарушения ПДД?
В чистом виде, на мой взгляд, потому что они предлагают людям, проводят промо-акции, предлагают со скидками купить эти чудесные изделия, которые прямо ведут к росту смертности на дорогах. Ну, это же прямая связь, да? И мы написали письма в Озон и Wildberries, и мне вот сейчас приходят отбивки о прочтении этих писем, да? И в Озоне, я так понимаю, что-то типа переполоха, потому что там уже человек 10, их топ-менеджеров, друг другу письмо пересылает.
Конечно.
И мне эти обвески приходят. Это очень забавно наблюдать.
Впереди Новый год. Нужны подарки.
Нет, они наоборот. Он им послал письмо о том, что они нарушают.
Я говорю, Озон в шоке, потому что для них это была статья дохода.
Так, Антон, ну ладно, пожелаем удачи, значит, тебе в этой борьбе. О результатах, я думаю, ты нам доложишь в эфире. То есть удастся тебе это сдвинуть, это дело с мертвой точки или нет.
Спасибо.
Спасибо. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
На Авторадио.
Ладно, мы вас еще немножко попугаем на посошок. Итак, страшный заголовок в «Известиях». Инфляция вновь набирает силу. Рост цен возобновился.
Ладно, ничего
страшного-то. Тише. Возобновился рост цен, не спугни. После трехмесячного перерыва подъем стоимости товаров в моменте выглядит тревожным знаком. Итак, что происходит с ценами? К чему готовиться в будущем? Эти актуальные вопросы задаем советнику по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие инвестиций» Сергею Александровичу Хистанову. Сергей Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Ну, вот так вот просто по ерунде мы вас не беспокоим обычно, но тут все-таки три месяца было тихо. Больших перепадов валюты вроде как не наблюдалось, и цены более-менее стабилизировались. Чему посвящен нынешний рост инфляции?
Ну, прежде всего, нужно отметить, что вот тот спад инфляции, который мы наблюдали последние три месяца, это в чем-то отклонение от нормы. И то, что инфляция к нам вернулась, к сожалению, это в чем-то возвращение.
Это как раз нормальная ситуация. Да,
да, причем инфляция сократилась из-за того, что перед этим она слишком сильно выросла. Обычно за любым движением какого-то параметра в одну сторону, почти всегда бывает движение в обратную сторону. Вот даже на таком жаргоне называется откат. То есть когда резкий взлет, а потом откатывается назад. Вот. Кроме того, укреплялся рубль, и укрепление рубля тоже внесло свой вклад в спад инфляции. Сейчас же, когда эти факторы постепенно отошли на второй план, ну, соответственно, инфляция о себе напомнит. Если не случится каких-то потрясений, что до конца года остается уже не очень долго, и если никаких потрясений особых не случится, ну вот, может быть, на 1-2 процентных пункта мы увидим рост инфляции от текущих значений. Но, опять-таки, как любят говорить все экономисты, при прочих равных условиях. То есть если не произойдет чего-то, чего мы пока не знаем.
Ну а какие вот появились новые проинфляционные факторы?
Их не так уж мало. Во-первых, это рост цен отдельных товаров. Вот из продовольствия сильнее обычного выросла стоимость яиц, огурцов и, как ни странно, бананов.
Интересный набор такой продовольственный, да?
Да, да, да.
Яйца, огурцы, бананы. Потрясающе.
Да, острый набор, да. Вот. Но, тем не менее, вот, зафиксировано вот, именно по этим товарам рост цен вот за прошедший месяц заметно выше среднего. Вот. Кроме того, уже достаточно скоро и рынки пытаются это предвосхитить. Наши европейские партнеры обрадуют нас очередным витком санкций. Соответственно, рынки пытаются это предугадать и уже закладывают в цену. И вот главная интрига, насколько эти обещания будут соответствовать реальности. Потому что, к счастью, вот последние месяцы за грозными обещаниями отнюдь не всегда следует вот настолько же грозная реальность.
Понятно. Эти пакеты как-то проходят один за другим, и мы их уже перестали считать, как мне кажется. Скажите, а как сильно на инфляции сказывается, вот, допустим, изменение потребительских привычек и переход потребителей в режим экономии?
Естественно, это сдерживает инфляцию, но тоже не стоит преувеличивать. Это более актуально по каким-то товарам длительного пользования. Понятно, что на стоимость огурцов вряд ли это сильно влияет.
Это да.
Гораздо важнее фактор текущего спроса и предложения.
Ну вот цифры, которые приводит ЦБ, показывают, что сильнее всего подорожали непродовольственные товары. Что-то там 16,78% в годовом исчислении. Можете объяснить, почему?
Скорее всего, это сюрпризы так называемого параллельного импорта. Потому что необычность нынешних санкций, если сравнивать их, допустим, с санкциями советской эпохи, заключается в том, что вот до того, как ограничили наш экспорт, это у нас еще впереди, нам довольно сильно ограничили импорт. Соответственно, цепочки поставок усложнились, удлинились, произошло удорожение. И в большей степени это, естественно, относится к непродовольственным товарам. Потому что все-таки большую часть продовольствия, которое мы потребляем, мы сами и производим.
Ну да, оно отечественное. Но смотрите, вот опять-таки возвращаемся мы к продовольствию. Как утверждают эксперты, завершение сбора урожая все-таки давит на продовольственные цены, хотя логика подсказывает, что цены после сбора урожая должны падать, но не в нашем случае.
Ну, во-первых, это сильно зависит от конкретного продукта.
Продукты.
То есть там, где хранение относительно дорого и, соответственно, фрукты или овощи довольно нежные, то там, естественно, их стараются продать прямо в момент уборки. И спустя какое-то время, когда уже заложили на хранение, то есть, соответственно, потратились на это, ну, цены, естественно, возрастают. Есть же товары, которые вот, ну, не очень требовательны к хранению, и там эта тенденция менее выражена. Та же самая картошка хранится лучше, соответственно, вот для нее это менее хорошо.
А вот действительно, давайте на пасашок просто обрадуем, как говорил персонаж из мультфильма, чего у нас вот просто завались, и цены в связи с этим, может быть, даже упали ниже плинтуса?
Ну, наверное, трудно назвать одну какую-то такую товарную группу, поскольку у нас страна большая, и то, что что-то может быть в избытке в Подмосковье, совсем не факт, что оно будет в избытке за Уралом. Кроме того, наши сельхозпроизводители тоже довольно в этом плане продвинуты. Если где-то что-то в избытке, они просто отправят его в другой регион. Благо, сделать это не очень сложно.
Ну, то есть, такого вот нельзя назвать, там, допустим, что капуста сейчас просто за бесценок можно купить.
Нет, нет. С учетом разнообразия условий нашей страны, то какого-то локального избытка не наблюдается.
В общем, понятно. Спасибо огромное за то, что вы рассказали, что же все-таки происходит. Я думаю, что каждый из наших радиослушателей сейчас намотал себе на ус и сделал определенные выводы. Советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций» Сергей Александрович Хистанов был на связи. Сергей Александрович, до новых встреч.
Спасибо вам.
Спасибо огромное.
До свидания.
До свидания.
Вечернее шоу.